Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Міліціянти і амаповці, які затримують людей, втрачають анонімність. Ігор Лосик знаходиться більше як 3 місяці у тюрмі. Ці махчими діалог улади і народа. Гети і інші теми на протягу наступної години нашого ефіру. Світлана Тихановська закликала білорусів повідомляти міжнародним експертам, які працюють у Білорусі у рамках московського механізму ОБСЄ, про усі факти гвалту і тиску після президентських виборів. Міністерство заміжних справ України виказало протест у сувязі з уділом у форумі регіону представників окупаційної адміністрації Криму. Форум відбувається у Мінську. Україна лічить недопущальними такі недружелюбні кроки білоруського боку, які ставлять під сумнів приналежність до України окупованих Росією Криму і Севастополя. Сейм Латвії сьогодні прийняв заяву об непризнанні Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі. Активістів Європейської Білорусі Євгена Афнаєля, Андрея Войніча і Павла Юхневича перевели у Мінське СІЗА номер 1 по вулиці Володарського. Сьогодні Євгену Афнаєлю і Андрею Войнічу пред'явили обвинувачування по частці 2 артикула 293 Кримінального кодексу Білорусі «Удел у масових безпорядках». Повідомила свободі жонка Євгена Афнаєля. Павел Юхневич застається під вартою. 30 вересня суд Першамайського району Вітебську признав Тетяну і Константина Сєвєринцю винуватими у порушенні законодавства об масових мероприємствах. Суддя Михайло Юрченко розцінив махання біло-червоно-білим стягом з лоджії їх квартири як несанкціоноване пікетування і прийняв рішення оштрафувати Тетяну Сєвєринець на 25 базових величинів, гэта 675 рублів, а її мужу Константину виніс попередження, бо для його гэта була перша за год адміністраційна справа. Білоруський правоборонний центр «Весна» і його старшиня Олесь Беляцький стали лауреатами шведської премії за правильний лад життя, яку так само називають альтернативною Нобелівською. Союз білоруських письменників закликав сусідні країни примусити улади Білорусі до діалогу з народом. У заяві Союз підтвердив своє раніше потребування проведення нових виборів президента, визволення усіх політичних зневолених і спинення гвалту силових структур над своїм народом. Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз про події дня більш подробязно. Сусветно відому баскетболістку Алену Левченку осудили на 15 суток за удзел у несанкціонованих масових акціях. Яна тепер знаходиться на окрестіне, туди прийшли підтримати Алену, її сябри, спортовці. Наш кореспондент записав їх меркуванні.
Все, что происходит, это недопустимо. Это нарушает права каждого белоруса, который имеет право на свою позицию. Вот. И поэтому, конечно же, никто не вправе отбирать у человека 15 дней его жизни за то, что он отстаивает свою позицию.
Здесь давление на свое собственное мнение. И неважно, это спортсмен, либо это рабочий завода. Здесь сейчас в нашей стране это не имеет никакого значения. Наши спортсмены, большое им спасибо, они у них есть та смелость, которую они смогли проявить и открыто сказать то, что они думают. И сейчас мы имеем результат данной свободы слова, данной смелости, которую они высказали.
те, кто очень сильные личности, а Лена – это самая сильная личность у нас, наверное, среди женского баскетбола. Это человек, который не побоялся активно высказаться, да, который понимает, что происходит сейчас, и давление идет со всех сторон, со стороны чиновников, со стороны правительства. Поэтому, ну, я считаю, что она, наверное, имеет право высказывать свою позицию, и она, наверное, высказывает позицию не только за себя, а, наверное, за многих спортсменов, которых сейчас поддушивают, и они не могут высказаться так открыто, как может Лена.
Консультанта «Радио Свобода» Ігора Лосіка затрымалі 25 червня 2020 году. Гэта адбылося ў Баранавічах на лесвічнай пляцоўцы на вачах у жонкі Дар'і і дачкі Паўліны. Спачатку адвезлі на Акрэсціна, пасля ў ізалятар на вуліцы Валадарскага, сярэдзіны жніўня Ігор у жодзінскай турме. Дар'я кажа, што Ігору цяжка, бо ён першы раз апынуўся за кратамі, а на свабозе прызвычаюся пільна сачыць за навінамі, быць у курсе таго, што адбываецца. Цяпер штучна створаны інфармацыйны вакуум, лісты калі і даходзяць, дык з велізарнай затрымкай. Жонка Ігара ездзіць у Жодзіна двойчы на тыдзень, прывозіць ежу і тое сёе з вопраткі. 29 верасня яна распаўсюдзіла відэазварот, у якім падрабязна расказала пра ўмову ў жодзінскай турме і ціск, які аказваецца на яе мужа. Журналісты «Свабоды» пагутарылі з ёй і запісалі на відэа і яе, і яе дачку. Я прапаную вам паслухаць аўдыоверсію, там вы пачуеце і фрагмент відэазвароту Дар'і Лосік.
Вот эта фотография такая размытая, расплывчатая, сделали 25 июня. Вот когда в тот день, когда они пришли к нам задерживать вот с дочкой. Так была эта фотография сделана. Наверное, вот крайняя фотография вот Игоря. С того момента я его не видела, к сожалению. Когда Игоря забрали, ребенок очень долго ходил по квартире, брал мой телефон и говорил: «Папа, ку-ку, папа». Как бы, ну, для меня, в принципе, сложно сдерживать даже слезы сейчас, спустя 3 месяца. Ну, до сих пор она ходит: «Папа, ку-ку», по квартире говорит. Я ей всегда говорю, что папа на работе. Как бы, ну, в принципе, наверное, другого объяснения дать не могу ей, потому что, ну, ей 10 лет, и вряд ли она поймет, что произошло с папой на самом деле. Связь у меня с ним посредством писем. Письма ходят ужасно, просто кошмарно, как бы минимум это неделя, а максимум было, что месяц не доходили от него письма. По поводу условий содержания Игоря, я все, наверное, сказала вчера в своем видеообращении, это просто нечеловеческие условия. Я требую прекратить давление на моего мужа. Я требую освободить его из-под стражи. Я требую прекратить это издевательство над ним и нашей семьей. Ну, езжу 2 раза в неделю, как бы в основном это вторник и пятница, воскресенье, понедельник передачи не принимаются. В основном это такое что-то не портящееся, овощи, фрукты, как бы фрукты тоже не все, определенный список фруктов, которые можно передать. Печенье, вафли, булочки, какая-то сухая колбаса, как бы домашнего ничего нельзя, поэтому особо вкусного ничего ему привезти нельзя. Одежда здесь вообще по сезону, как оказывается, передается, потому что, ну, теплые вещи на данный момент нельзя перевозить, еще не сезон, только что-то такое более-менее прохладная, на теплую осень, как бы, ну, в основном и все, листы, письма, ручки, вот и все, в принципе, ничего такого больше нет. Письма очень грустные на самом деле, читать тоже сложно, но пишет, что хочет увидеть меня и дочь, потому что, ну, скучает очень, правда. Наверное, вот эту мысль он просто на все письмо старается растянуть, потому что какие могут быть новости у человека в тюрьме? Никаких, абсолютно никаких. Он скорее спрашивает, какие новости у меня, я уже просто реально любую бытовуху, которая только происходит у меня дома, пишу ему там, я поехала там в Минск на ТО, там, Паулине купила зимний комбинезон. То есть, ну, все, что происходит, я просто стараюсь вам передавать. Игорь первый раз оказался в такой ситуации, в заключении, в таких нечеловеческих условиях. Во-первых, его отрывали от семьи, как бы с Игорем мы знакомы 11 лет, то есть как бы его просто, вот мы с ним бок о бок 11 лет, и вдруг его забирают, садят куда-то, непонятно куда, непонятно за что, ему безусловно сложно. Во-вторых, Игорь как бы всегда, ну, он смотрит за новостями, как бы следит за тем, что происходит в мире, сейчас у него полнейший вакуум, ну, даже тот же элементарно телевизор, на котором идет это «Беларусь-1», ОНТ, СТВ, я не знаю, что там сейчас идет, я не смотрю, тоже нельзя это посмотреть, то есть человек человек просто находится в каменном мешке, и в любом случае ему тяжелее, наверное, справляться, чем каким-то другим политзаключенным, которые до этого ранее уже привлекались к подобного рода делам и где-то находились либо в заключении, либо в химии. То есть, как бы, да, ему, безусловно, тяжело, и, возможно, он ведет себя как бы слабее с какой-то стороны, чем они, потому что он в первый раз, как бы, для него тяжело, адаптация проходит тяжело, да, это я подтверждаю. Если это будут годы, ну что ж, значит, я буду ждать его эти годы. То есть здесь не обсуждается, ну, я в любом случае с ним до конца, до победного конца, неважно, сколько это будет, месяц, два, три, год, два, три, мне все равно. Я в любом случае буду его ждать, я буду здесь, я уже сказала, что при любом раскладе я остаюсь здесь, и я продолжаю ездить к нему, и вряд ли меня что-то может остановить, чтобы туда к нему ездить, в Жодино или в любое другое место, где он будет находиться.
Как наш котик говорит. Павлинка. Мяу. А Котю, ты как жалеешь Котю?
День, когда Игоря отпустит, я себе представляла, наверное, очень много раз, не знаю даже сколько, но, наверное, это будут такие эмоции по силе, равные тем, которые я испытала 25-го, но они будут противоположны им в хорошем смысле, потому что тогда у меня был дикий шок, злость, то, наверное, у меня будет просто неописуемая радость и, наконец, что я увижу этого человека.
Давай, Паулина, будем делать прыг-скок.
Три месяца не хожу на фитнес, уже не в форме, но все равно похудела на 6 килограмм. Диета называется «Жена политзаключенного». Никому не рекомендую, правда. Очень тяжело, но выгляжу вот так, вот как выгляжу сейчас.
Говорила Дарья Лосика, жонка Игоря Лосика, который уже больше 3 месяца находится за кратами. Вы на хвалях «Радио Свобода», протягиваем программу. Андрей Максимов – той самый белорусский айтишник, який разом с командой специалистов створил проект «Вертання тваров». На фото силовиков в балаклавах, які удельничают у разгоне акции протесту в Беларуси. Відеодемонстрацию программы, с допомогой якой гэта магчыма, поглядели уже свыше 1 000 000 карыстальнікаў YouTube, а журналисты «Свободы» записали монолог Андрея Максимова.
В проекте как бы есть две больших важных части. Первая часть, которая для меня, и, наверное, с какой-то части как для художника, но в целом, мне кажется, и как для человека была важна в первую очередь, это именно возвращение лиц на место преступления, да, потому что в белорусском обществе сейчас происходит очень активная деанонимизация, и огромное количество людей в этом участвует, и потрясающие, опять же, телеграм-каналы работают, такие как «Каратели Беларуси», «Черная книга Беларуси», очень много людей в этом участвуют, и они делают огромную работу, которая и для нас является очень полезным именно с точки зрения вот этих тренировочных данных, которые мы можем использовать. А второй шаг — это уже непосредственно сопоставление каких-то фотографий, которые мы находим с той базой данных лиц, которая у нас уже есть сейчас, чтобы впоследствии опознать этого человека и уже потом провести снятие маски, скажем так. Эта часть очень сильно зависит от того количества данных, которые у нас есть. То есть это та часть, скажем так, любой системы классификации, которая напрямую зависит от количества скормленной информации. Мы над этим очень активно работаем. Поэтому ту съемку и те фотографии и видео, которые люди делают каждый день, они, по сути, делают такой цифровой отпечаток всех этих событий, в котором мы можем, по сути, как археологи, дальше достать всю эту информацию. Те результаты, которые выходят из этого процесса, они часто собой представляют какое-то паспортное фото. Ты смотришь на фотографию бок о бок ОМОНовца, где он, не знаю, со своей женой и детьми улыбается в камеру, и на фотографии сбоку от них тот же ОМОНовец чью-то жену или маму тягает за волосы и выдергивает ей волосы. Этот контраст именно визуальный на человеческом уровне, мне кажется, заставляет многих людей задуматься о правоте своих действий. По большому счету, то, как работает эта система сейчас, да, она строится как раз-таки на вот этих всех публичных данных, которые были предоставлены, опять же, во всех этих деанонимизационных каналах, и мы их используем как классификационная информация, поэтому просто возможность хотя бы вернуть вот эту вот личную персональную ответственность за их действия, она очень четко продемонстрирована в видео, и она технически исполнена, и это как бы доступно невооруженным взглядом, то есть для этого не надо быть сильно технически подкованным. Когда мы говорим о тысяче людей в белорусском ОМОНе, то как бы у нас намного меньше наша поле проблемное, которое мы пытаемся охватить. Люди, которые, опять же, незаконно совершают эти действия, они всячески стараются анонимизироваться еще больше. Они это делали и до этого, и будут продолжать делать. И у некоторых из них, в принципе, нету каких-то фотографий в интернете, по которым мы могли бы их со временем опознать. И мы активно оцениваем целый спектр действий, которые мы можем применять, потому что даже если не у всех людей есть профили в интернете, у большинства из них есть мобильные телефоны, и у нас есть номера многих из них. Через буквально полторы-две недели работы у нас был готовый прототип. Опять же, что интересно, мы не собирались его выпускать так быстро. То есть вот это вот видеодемонстрация, но после такой, знаете, тайной коронации, которая там произошла, и просто стало понятно, что у нас нету никакого морального права, скажем так, сидеть на этом дольше и не выпускать хоть какую-то информацию об этом, потому что в ролике есть достаточно, чтобы показать, что все это технически возможно, и оно работает, и дальше. Чем больше мы будем это развивать, тем больше людей будут деанонимизированы, но, по крайней мере, все, кто сейчас занимается противоправными действиями против граждан Беларуси, скажем так, могут быть предупреждены о том, что не существует будущего, в котором их лица не будут опознаны и возвращены на место преступления, скажем так. Опять же, слово «фейк» меня не совсем устраивает, потому что мне кажется, что самая большая часть этого процесса, ну или, по крайней мере, самая важная для нас сейчас, это вот это вот возвращение лиц, людей, которые совершают преступления. Мне кажется, что это с большой точки зрения довольно символично и важно именно для людей Беларуси, потому что все мы видели эти видео, которые становились виральными и расходились по интернету моментально, когда мы видели, как люди творят беспредел. Те, скажем так, логические прыжки, которые совершает система, чтобы кого-то опознать, когда визуально кажется, у нас очень мало данных, для этого они могут показаться какими-то фантастическими или сфальсифицированными, но мы не суд в последней инстанции и прекрасно понимаем, что со временем в Беларуси будут проведены соответствующие процессы юридические, которые будут заниматься этими вопросами. Мы всегда ее можем использовать как, скажем так, как гид, который дает нам какие-то предложения и говорит, вот смотри, я заметил ситуацию, в которой вот эти три кандидата выглядят, как будто бы они могут быть вот этим человеком. И дальше мы уже оттуда можем проводить какие-то дополнительные исследования и принимать решения не на полностью автоматизированной основе, а просто используя эту технологию как помощь человеку. Мы не намереваемся выпускать это как, не знаю, приложение, которое каждый человек скачает на свой телефон и будет бегать по улицам, где анонимизировать людей, потому что есть много предпосылок с точки зрения и приватности, и безопасности, которые делают это довольно страшным предложением. Но вот именно намного худший, мне кажется, для силовиков ответ белорусов на это просто, чтобы каждый человек, который встретит их на улице, им сказал, я знаю, что ты сделал. И отказались с ними взаимодействовать. Любые подобного рода виды насилия, мне кажется, строятся в первую очередь на том, что есть какая-то социальная группа вокруг тех людей, которые это насилие применяют, которая высказывает им какого-то рода одобрение. Трудно быть социопатом, который избивает людей, когда тебе ни один человек не скажет, что ты делаешь что-то хорошее, и при этом не задуматься трижды, что, может быть, тебе стоит перестать. Те люди, которые считают, что делать такие неправомерные действия это каким-то образом обосновано, они в большой степени станут изгоями в той стране, в которой они проживают, потому что большинство людей не считают, что это нормально, оправданно. Я хочу понимать тех людей, которые работают в силовых структурах, которые в основной своей массе выросли в небольшом городке, и у них был выбор между тем, чтобы работать, не знаю, водить комбайны за мизерную зарплату или поступить в академию МВД, отучиться, получить какой-то престиж, какое-то качество жизни, которое не могло быть у их семьи или их друзей. Я прекрасно понимаю, как сильно хочется верить в то, что все это было построено не на лжи. Да, ситуация в Беларуси особенно не прошла нас стороной. Мы работали над другими проектами, которые, собственно, рассказывали истории других людей в мире, но внезапно решили все бросить, сделали тот проект, который мы вот выпустили до ролика про искусственный интеллект, который позволяет людям просто поставить себя на место одного из людей, который сейчас находится в Беларуси. Все с целью очеловечить всех людей немного и помочь друг другу понять, что наши действия имеют последствия для других людей. Мне кажется, каждый человек, с которым я разговариваю в Беларуси сейчас и за рубежом, они все не могут найти себе место, пытаются найти, как помочь. В первую очередь надо избавиться от беззакония, а потом уже заботиться о каких-то политических спорах, которые могут быть у людей. Потому что это уже давным-давно не спор о том, куда вы политически наклоняетесь, влево, вправо, на восток или на запад. А это просто спор о том, что любого человека могут безосновательно задержать и избить, посадить либо на сутки, либо на годы. И вы ничего никогда не докажете, и никому нет никакого дела до того, что написано по-настоящему в законе.
Гэта быў Андрэй Максімаў, адзін з аўтараў праекту распазнавання твараў амапаўцаў і іншых сілавікоў, якія збіваюць, катуюць і ўдзельнічаюць у разгоне акцый пратэсту Беларусі. У эфіры другая частка «Пражскага акцэнта», прысвечанага формуле палітычнага ўрэгулявання, якая б вырашыла цяперашні палітычны крызіс у Беларусі. Ці могуць у перамовах дапамагчы замежныя пасярэднікі? Якім можа быць сацыяльны кампраміс у Беларусі? Гэтай іншай тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць палітолог Вячаслаў Бабровіч, былы дыпламат і супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Пётра Рудкоўскі. Дыскусію вядзе Юры Дракахуст.
Якая могла бы быть формула погоднения? Вот я назвал две позиции. Одна позиция – выборы про 5 годов. Наступные – Лукашенко перемог, 80% там, инаугурация и так далее. Другая позиция – это терминовая, вот я сказала Тихановская, сдается сегодня, выборы до конца года, новые выборы. Что можно помеж этим знайти? Про что говорить?
Ну, вы знаете, для меня странно сам вопрос звучит, почему о диалоге, да? Потому что мы здесь не совсем понимаем, кто и о чем договаривается. Ведь смотрите, ведь одна сторона говорит о переговорах по поводу, ну, скажем так, изменения, резкой смены власти. То есть, по сути дела, одна сторона в лице протестующих говорит с другой стороной, чтобы она просто ушла. Ну, то есть она как бы субъекта противоположного отрицает. И трудно представить себе сегодня ситуацию, чтобы другая сторона согласилась с таким требованием.
Как ну, и наоборот.
Обратная сторона. То есть Лукашенко, если и мог бы вести диалог в отношении чего-либо, то это в отношении тех самых конституционных реформ, о которых он говорит. Но опять же, тут с кем он будет, с кем он готов говорить на эту тему? Потому что, конечно, ему хотелось бы создать ситуацию, когда он говорит с теми людьми, которые, ну, условно говоря, которых он не считает чужими. То есть он хотел бы создать видимость некой оппозиции, с кем он ведет как бы диалог. Ну, может быть, это представители государственной части гражданского общества. Ну, государственные общественные организации, как мы их называем. Да? И вот это он готов называть диалогом, об этом готов вести речь. И получается, что у нас обе стороны сейчас не готовы договориться о том, о чем они вообще готовы договариваться.
Давайте тады Пётра, вот у меня тое ж пытанне да вас, як бы, какая может быть формула? Я хочу прыгадаць гістарычны досвід, знакаміты круглы стол в 89-м годзе ў Польшы, калі ўлада яшчэ магла трымаць сітуацыю, але ў СССР уже як бы ішла перабудова, танкі расійскія, ну, не былі б такой пагрозай, хаця хто ведае. Вот. І яны селі за круглы стол, і варыянт быў кампрамісны. Магчыма, салідарнасць хацела большага, магчыма, ўлада хацела большага. Дарэчы, з таго боку, з уладнага боку сядзеў у пэўным сэнсе калега Анатолія, можна сказаць, тагачасны міністр спорту і турызму, здаецца, Польшы, малады Александр Кваснеўскі. Вот, ён сядзеў побач з міністрам Кішчыкам, так сказаць, тагачасным Караевым польскім. Вот, ну і генералам Ярузельскім. Вот, то есть они дамовіліся пра нейкую кампрамісную формулу. А какая кампрамісная формула можа быць у нас, у Беларусі?
Я магу падзяліцца сваім меркаваннем наконт кампрамісной формулы. На протягу 21 года конституционная реформа в направку ослабление института президента и поширение полномочий парламента и урада, приблизно то, про что и говорят улады. Але с уделом, ну тут максимальный прессинг придется оказывать с максимальным уделом громадянской супольности и представниками протестного руху. На протягу 2022 года выборы парламентские и президентские. Это один из пунктов, альбо два пункта я назвал, але еще третий пункт хочу назвать вельми істотны, что обовязково треба постулевать, что у найближайшем часе мусять быть дозволенные социологичные опытания по политичных темах незалежных институтов. Або сформованные белорусскими навуковцами, або заходними, российскими. Найлепшка в это были два незалежные аналитичные центры, которые будут на регулярной основе проводить опытания по политичных темах. Ну и четвертый пункт – это реформа Центральной выборчей комиссии. Значит, тут аккурат треба памятать, что система фальсификации, она вельми моцна разбурана уже все лето, поэтому тут справа облегчена и не тяжко будет, я думаю, домагчися таких реальных заступок в этом плане. Ну, тем не менее, это такие ключевые моменты. В смысле, при умове проведения реформы, конституционной реформы, скажем, в 2021 году, при умове прозрыстых, честных выборов у 2022 года, парламентских, президентских, целиком примальная это и для уладных колов, и для, думаю, что так само для россиянцев, ну и я лечу так само для конструктивной частки протестного руху, я переконан, что больше из таких, это такие реалистичные и мирные трансформационный процесс. И он, конечно, будет означать, что после 22-го года и вельми шмат будет новых выкликов, но ну, никто не кажет, что трансформация от авторитаризма до демократии повинна отбыться за два дня. Это, как правило, шмат часу на это потребуется. Вот такая моя думка.
Анатоль, вот я уявляю себе, как бы, ну, вы, напевно, коммуникуете с вашими коллегами и по Махчима администрации и інших институциях. И вот Махчима, они вам говорят, ну, я про башню от имени ваших коллег, как бы, звернусь до вас на «ты». И вот они, Махчима, кажут вам, вот, Махчима, Толя, ну, вот, ты перешел на той бок. Ну, а вот как бы что меня чакая, коли эти бойцы перемогут? Ну, яны ж отмороженные по жизни. Вот. Ну, вот как бы они ж не умеют, яны ж вогуле не мают никакого уявления про то, что такое кировать державой. Вот я, например, вот я чиновник, так сказать. Ну, я щиро служил державе, я сумленно служил державе. Ну, она зараз керуется Лукашенком. Ну и что? Ну, завтра там, я не ведаю, Поздняком, Бабарыком. Я служил державе. А это люди говорят там, люстрация, все, вы наймите, халуи, Лукашенки, так сказать. Мы вас накажем. Вот про что? Про что? Я вот чиновник, могу с этими людьми размовлять вогуле. Они что мне пропонуют? Вот что вы отказываете, когда вам задают ваши былые коллеги вот такие пытания?
Ну, ведаете, я трошки вернусь с початку до того, что сказал господар Рудковский. Это добрая формула, якая может спрацовать при одной умове, когда, вот, не ведаю, все сядут, подпишут некую паперу и не отбудется, как в 96-м году. Это значит, что все боки выполняют вот этот роудмэп про конституционную реформу и новый выбор. И тут еще раз пригадаю, вот вы сказали, Юры, про Польшу, круглый стол. Это, напевно, один из найяскравейших таких прикладов, когда удалось без крови домовиться старым и новым, Дык вось, першыя выбары по такой дзіўнай сістэме адбыліся ў 89 годзе, а Канстытуцыя Польшы з'явілася ў 97. Гэта значыцца, што канстытуцыйная рэформа, яна можа патрабаваць больш часу, але нават тое, што ёсць зараз у Беларусі, яно можа дазволіць крочыць у нейкім кірунку большай дэмакратыі і нейкай новай альтэрнатывы. А зараз да вашага пытання, што я ім кажу? Ну, па-першае, што я кажу? Ось, я ж перайшоў на той бок. Я, здаецца, даволі адэкватны чалавек, які, ну, нікога не заклікае забіваць, а заклікае акурат да дыялогу і да размовы. Па-другое, калі мы пабачым досвід той самай Польшы ці іншых краін, які прайшлі вось гэтую трансфармацыю, то можна смело казаць, што 80% людзей, якія працавалі, сумленна працавалі на дзяржаву, яны засталіся ў дзяржаўнай сістэме. Чаму? Таму што, ну, ёсць такая катэгорыя людзей, якія не палітыкі, якія тэхнакраты. Гэта вось якраз гэтыя вінцікі, якія дапамагаюць сістэме працаваць. І калі ім дапамагчы змяніць вектар на кірунак іх працы, то ўсё можа атрымацца даволі эфектыўна. Ось нават, ну, аналаг беларускага ОМОНу польскі ЗОМА. Так, тыя, хто забівалі, тыя, хто білі, тыя, хто здзекваліся, яны пацярпелі. Большая частка людзей, якія служылі, нават насілі нейкія такія высокія пагоны, яны ўсё роўна засталіся. Чаму? Таму што любая дзяржава патрабуе і чыноўнікаў, і сілавікоў, але яны павінны падпарадкоўвацца закону, яны павінны знаходзіцца пад сацыяльным, цывільным кантролем. Таму што калі наадварот, то мы маем тое, што маем. Ну і апошняя мая тэза, што калі вось тое чыноўніцтва, якое зараз вінаваціць ім другі бок альтэрнатыву тым, што ў іх няма ніякага досведу ў дзяржаўным кіраванні, то мая тэза вельмі простая. Калі мы 26 гадоў будавалі тое, што збудавалі, тое, што вось зараз абрынецца ў эканамічную проста пропасць нейкую, гэта значыцца, што ў нас таксама няма досведу нармальнага дзяржаўнага кіравання. Паперкі перакладваць, пісаць планы і справаздачы, гэта дасканалая штука, але не на гэтым не ў гэтым сэнс дзяржаўнага кіравання. Дзяржава, ну, Беларусь, яна не вельмі вялікая. Яна як буйная карпорація, яна павінна крочыць наперад і мяняцца у тым ліку у структуры, каб мець гэтую магчымасць крочыць наперад. Мы 26 гадоў тапталіся на адным месцы, а хутчэй за ўсё нават крочылі ў адвротным кірунку. Таму, ведаеце, адмоўны досвід дзяржаўнага кіравання і можа быць лепшы, не, можа быць горшы, чым адсутнасць увогуле вопыту дзяржаўнага кіравання. Таму я лічу, што ёсць шанец і якраз дыялог нейкі праз мадэль, пра якую Спадар Рудкоўскі казаў, ці кажа зараз Ціхановская. Насамрэч, гэта ўсё роўна мае адну мэту пагадзіць паміж сабой дзве часткі беларускага грамадства, якім жыць і кіраваць самім сабой яшчэ доўгія-доўгія гады.
Петр, вот я хочу сказать про одну идею, какую вот Анатоль выказал в интервью нашему радио певный час тому, когда он сказал, что на вот тут не столько важные пропорции, там личбы, там 3%, Саша 3%, там 10%, 15%, 30%, неважно. Але справа у не толькі ў палітычных формулах, але і ў сацыяльных інтарэсах. Маркс зараз не вельмі модны, але вот тым не менш, як бы за вот этими сіламі, якія супрацьстаяць у Беларусі, адні там часам в форме, другія без формы, стаяць пэўны інтарэс. І вот ведаеце, у мяне недавно у мяне ў Фейсбуку, значыць, была такая дыскусія, где я написал, что варто вот белорусским силовикам як бы сказать, что ну да, вот те, кто там катавал Акрестина, ну тем хлопцам адказваць давядзецца. А іншым, як бы людзям в форме, ну, можа быць, і варта даць, так сказаць, вольную, даць дараванне. А мне некаторыя калегі казалі, не, што вы, в Беларусі такая вялікая колькасць вот этих сілавікоў, внутрэнных войскаў, міліцыі, большым там в Расіі, большым дзе завод. І таму не, мы будзем скарачаць, вот калі, так сказаць, мы пераможам, то трэба вот это весь апарат скарачаць. І вот я падумаў, умоўна кажучы, какой-то міліцыянер, не абавязкова амонавец, там я не ведаю, начальнік районнага аддзялення ў Крычеве. І ён вот это слухай, думае, да, ребята, а я што буду потом даваць? А вы будзеце потом шукаць працу. Нет, ребята, скажет этот мент, это вы будзеце зараз шукаць уладу, это вы будзеце зараз шукаць працу. Польшы в Литве, а я буду служыць Лукашэнку. Хаця, можа быць, мне он і брыдкі. Таму што нашы інтарэсы з вамі не супадаюць, прабачце. Так вот, пытанне, як бы, в этом сэнсе рэвалюцыя, ну, это всё, так сказаць, прыгожасць, агі, але во всі эпохі рэвалюцыя это было, як мы будзем дзяліць нацыянальны пірог. Вот в этом пытанні, не в палітычных формулах, а в сацыяльным сэнсе, як мы можам знайці кампраміс. Вот з тим ментом, напрыклад, которому, як бы, прямо кажуць, што калі влада зменіцца, то мы вас прыбярем. А он не хоча прыбірацца. Пётра.
Значит, то, што вы агучылі, гэта, ну, лозунгі апазіцыі там 10-15-гадовай даўнасці. Сёлетні пратэстны рух і рыторыка той самай спадарні Ціхановскай, яна кардынальна адрозніваецца і па сылах, і па духу. Абсолютно нічога не мае супольнага з спробамі нейкіх такіх тотальных там разборах, там, ці выкідвання ўсіх там пагалоўна. Карацей кажучы, тут вельмі такі ясны і трапны пасыл, што тыя, хто сапраўды чынілі бясчынствы, ну так, яны мусяць адказаць, хоць тут таксама нема нейкага такога суперагрэсіўнага, вельмі такога агрэсіўнага пасылу. Ну, але што тычыцца тых, каторыя не былі заангажаваны, альбо, скажам, ну можна зразумець пэўныя акалічнасці, то і на працягу выбарчай кампаніі. І цяпер, нават пасля таго, што здарылася 9, 10, 11, што пасыл спадарні Ціхановскай, ці іх яе паплечніц, ці прыхільнікаў, то не мае нічога супольнага з спробай нейкіх такіх тотальных чыстак. Сапраўды, у гэтым плане, ну, вельмі моцна змянілася апазіцыя, ці не ведаю, як гэта лепш называць ці апазіцыі, я аддаю перавагу проста слову пратэстны рух. Вось, карацей кажучы, тут не нема, ну, нема ў боку для такога прадмету дыскусіі, на маю думку, в сэнсе, што гэты пасыл, ён, ну, цяпер ужо вельмі так выразна і яскрава гучыць, што тут ніякіх тотальных чыстак не прадбачыцца, а ну, будзе мірны, нюансаваны падыход. Канешне, калі, ну, дай Бог, бліжэйшым часам, там, ці хай сабе бліжэйшымі гадамі адбудзецца паспяховая пераход да дэмакратыі, канешне, будуць рознага роду сцэнарыі, рэформаў, тыпу, што магчыма з карысцю і для самой сістэмы, і для зацікаўленых асоб, можа быць, у пэўным сектары трэба скараціць, у іншым сектары можа павялічыць і так далі. Ну, так як любы працэс рэформаў, ён можа прадугледжваць пэўныя скарачэнні, але з улікам інтарэсаў тых асоб, каторыя будуць закранутыя гэтымі рэформамі. Гэта ўжо іншая тэма.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце Пражскі акцэнт. У ім бяруць удзел палітолог Вячаслаў Бабровіч, былы дыпламат і супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Пётр Рудковскі. Дыскусію вядзе Юра Дракахуст і працяг акцэнту вы пачуеце пасля выпуску навінаў. Святлана Ціхановская заклікала беларусаў паведамляць міжнародным экспертам, якія працуюць у Беларусі у рамках маскоўскага механізму АБСЕ, пра ўсе факты гвалту і ціску пасля прэзідэнцкіх выбараў. Міністерство замежних справ України виказало протест у сувязі з удзелом у форумі регіону представників окупаційної адміністрації Криму. Форум відбувається у Мінську. Україна лічить недопущальними такі недружелюбні кроки білоруського боку, які ставлять під сумнів приналежність до України окупованих Росією Криму і Севастополя. Сейм Латвії сьогодні прийняв заяву об непризнанні Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі. Активістів Європейської Білорусі Євгена Афнаєля, Андрея Войніча і Павла Юхневича перевели у Мінське СІЗА номер 1 по вулиці Володарського. Сьогодні Євгену Афнаєлю і Андрею Войнічу пред'явили обвинувачування по частці 2 артикула 293 Кримінального кодексу Білорусі «Удзел у масових безпорадках». Повідомила свободі жонка Євгена Афнаєля. Павел Юхневич застається під вартою. 30 вересня суд Першамайського району Вітебську признав Тетяну і Константина Сєвєринцю винуватими у порушенні законодавства в масових мероприємствах. Суддя Михайло Юрченко розцінив махання біло-червоно-білим стягом з лоджії їх квартири як несанкціоноване пікетування і прийняв рішення оштрафувати Тетяну Сєвєринець на 25 базових величинів, гэта 675 рублів, а її мужу Константину виніс попередження, бо для його гэта була перша за год адміністраційна справа. Білоруський правоборочий центр «Весна» і його старшиня Олесь Беляцький стали лауреатами шведської премії за правильний лад життя, яку так само називають альтернативною Нобелівською. Союз білоруських письменників закликав сусідні країни примусити улади Білорусі до діалогу з народом. У заяві Союз підтвердив своє раніше потребування проведення нових виборів президента, визволення усіх політичних зневолених і спинення гвалту силових структур над своїм народом. А зараз протяг передачі «Пражский акцент». Нагадаю, что у дискуссии берут удел политолог Вячеслав Бобрович, былый дипломат и супрацовник администрации президента Анатоль Котов и директор Белорусского института стратегических исследований Петр Рудковский. Веди передачу Юрий Дракохруст.
В'ячеслав, а як ви бачите от цю формулу, уже якби не є політичної, а соціальної згоди? І тут шмат людей, тут, скажімо, і супрацовники великих підприємств, які, скажімо, працюють на Росію, які по, так би мовити, ліберальному дискурсу, ліберальній парадигмі треба, в принципі, закрити. От. І, скажімо, там які пенсіонери, і, скажімо, селяні, які, ну, от бояться, що вони вогулі, так сказати, вони глядять не на Польщу, вони глядять не на Литву, вони глядять на Росію і на Україну. І от їм, якби, от досвід, і коли їм, якби, кажуть, що от так буде, вони кажуть, ні, ми тоді за Лукашенко. Вот. Так от, якби, формула компромісу вам бачиться какая-то соціальна?
Ну, я вначале хотів би з Петром, може бути, не согласитися, хоча він немножко у нас случився, да? По поводу того, что Тихановская выражает интересы протестующих в полном объеме, и что вот мы можем не опасаться того, чего говорили вы, Юрий, по поводу того, что вот будет после революции какой-то там месть, реванш или еще что-то. Обычно в революциях такое бывает. Собственно, это один из минусов смены власти, да, вот таким радикальным путем. И в данном случае я не сомневаюсь, что Тихановская выражает и настроение широких масс, но настроение скорее в самом общем виде, а именно нежелание мириться с нынешним положением вещей, властью и так далее. А вот что касается вот, как бы посчитаться, да, условно говоря, месть, то здесь, я думаю, в большей степени выражают настроение, наверное, участники многочисленных обсуждений в Фейсбуке. И я отлично помню, как в первые дни после выборов очень в многих местах как бы сразу вспыхнуло вот это вот. Вот наконец-таки пришло наше время, и наконец-таки мы вам все вспомним. Я думаю, что вот контролировать этот процесс Тихановская не сможет. Ну, она, собственно, и далека от этого, как политик была. Поэтому тут при всех ее заявлениях, да, мы не можем исключить этот фактор, что вот это может быть. И поэтому это нужно иметь в виду и этому противодействовать. А противодействовать этому, мне кажется, может быть то, что смена власти осуществится все-таки не революционным путем, а более-менее таким реформистским. Я вообще сторонник реформ. И то, что я услышал, когда рассказывал Петр, мне показалось, что это тоже ведь реформы. Это радикальные, но это реформы. Реформы, позволяющие обновить органы власти, избирательную систему, ну и затем уже и главу государства. Разве речь шла там о революции? Может быть, я что-то неправильно...
Вячеслав, понял. Ну я все-таки вот про это, про то, каким чином можно как бы задоволить интересы. Ну, умовно кажучи, вот я кажу. Милиционера, который боится, что его новая влада вот просто выгонит, так сказать, и скажет, шукай працу. Рынок все расставит на свои места, как сказал Егор Тимурович Гайдар. Вот. Чиновника, якому скажут, что ты служил вот этому злочинному режиму, вызволяй место. Махчима, как бы там и справедливость, и экономичная эффективность потребуя их выгнать. А можно как-то все ж таки как бы домовиться? Можно как-то все ж таки как бы пойти на суперок этой и экономичной эффективности, позбегнуть вот этих двух, как сказал, так сказать, двух полюсов. Пролье кровь Лукашенко и пролье кровь Путин.
Ну, я признаюсь честно, не знаю ответа на этот вопрос, потому что у нас проблема субъектности протестующих. Они часто говорят, а кто, собственно говоря, может сейчас гарантировать тем же рабочим или, как вы говорили, да, тем, кто может потерять в результате реформ, кто может им гарантировать, что будет не так, как они ожидают. То есть, может быть, им кто-то гарантирует, но он окажется не влиятельным при перестановке власти. Ну, скажем, Тихановская заявляет о том, что, скажем, рабочие ничего не потеряют, да, в результате реформ. Но она как бы вот знает сама, она как-то на это сможет повлиять или нет. Ведь очень часто действительно во время подобного рода изменений многие теряют. И хорошо, если во время этих изменений людям открыто говорят, вы знаете, вот для того, чтобы оздоровить нашу экономику, нам всем придется затянуть пояса. То есть просто иного пути нет.
А вам позбавиться працы конкретно.
Что?
А вам позбавиться працы.
Ну вот вам, может быть, другая работа будет. А можно пойти... Можно пойти по пути ложь во спасение. Давайте мы вот этим людям пока ничего не будем говорить неприятного, да, а потом, когда все образуется, как-нибудь наладим с ними контакт. То есть можно так идти. Я не знаю, вот как выбирать, какой путь выбирать, да, ложь во спасение или говорить правду. И все ли готовы к этой правде? Насколько вот сильный человек готов, да, а слабый, может быть, и нет. Поэтому ваш вопрос, я повторяю, он, так сказать, такой... Весьма.
Анатоль, вот вам, як былому дипломату, питання, вот наскільки, як ви лічите, вот реально, як би, роля міжнародних посередників Європи, Заходу, АПСЕ, ну вот учора про это казав, скажем, Макрон, але ми бачили, як Лукашенко адмислово по-хамську йому отказав з такими базарними там інтонаціями, ти там, от ти да, Тихановської розмовляєш там, от своєї жінки отримаєш, ну, то таке от, ну, базарная, брыдкая, как бы, аргументация, але, как бы, это адмыслово зроблено, как вот продухилить это посередництво. Ну, и Макрон говорит, Лукашенко нелегитимный. Кремль, Путин, Песков говорит, Лукашенко легитимный. Ніякую Тихановскую вогуле не ведаем, там, что, кто она такая. И вот, коли такой расклад, то это реалистично. То есть я разумею дипломатичные формулы, але, ну, вот окромя дипломатичных формул есть и реальная дипломатия, якой вы в свой час займались. А не могут что-то вот при таких полярных позициях, при тем, что российцев куда больше цікавить то, про что вчера сказал Семашко, уже почались перемовы, Снапков летал в Москву там про интеграцию, поглубление интеграции, и им какой-то белорусский диалог в гробу видали. Синя.
Ну, ведаєте, знову я коротка ремарка на конт того, що сказав В'ячеслав. Гаранти, що буде кепсько або буде даремно, що лепше. Знаєте, ми зараз знаходимося в такій ситуації, коли відомо, що коли нічого не поміняється, кепсько буде гарантовано. Тому можна і, на мою думку, широ людям казати, що зараз час, коли ми вибираємо не з добрих варіантів, а з гарантовано дренного і не вельми доброго, але який має там нейкую надію на те, що стане лепше, тому що ми рупливі, ми працавіті, ми зможемо нешто змінити у своєму житті, коли ну, змінимо систему керування, яка проїла 116 мільярдів російських грошей і зараз амаль збанкрутувала. Тому дренно буде у любим випадку, але або просто дренно, або дренно з надії. І це, на мою думку, вельми щирі вибори, які зараз так само комунікує та сама Координаційна Рада. Зараз о міжнародному посередництві. Звісно, така реакція на пропанову Макрона і раніше виступила Координаційної Ради і Світлана Тихановська підтримала, що в Білорусі потрібна нека міжнародна працівка для перемов по урегулюванню білоруського кризису соціально-політичного. Вона потрібна і вельми добре там платформа АБСЄ і нейкі такі весомі, важкі міжнародні партнери. Така реакція з боку білоруських владів, вона викликана тим, що вони увогулі ну, зараз не відуть, не бачать ніякої необхідності розмовляти увогулі. З другого боку, білоруські влади знаходяться вельми у тяжкій ситуації. Чому? Тому що кризис на Україні, пляцовка у Мінську, Нормандська четверка, група міжнародних посередників і Олександр Григорович сам шкодував, що у цій групі бракувало, не хапало Злучених Штатів Америки. Так ось зараз усе це пропонується Білорусі, як вийти з внутрібілоруського кризису. І від цього відмахнутися ось так. Ну, залишається тільки ось так по-хамську, ніж там поясу, так? Але гэта вельмі добры аргумент, каб увогуле нават унутрыбеларускі дыялог пачаўся, таму што там, як вы заўважылі, таксама ёсць захад, які прызнаў Ціхановску, які прызнаў Координаційную Раду і не прызнаў Лукашэнку. Ёсць Расія, якая зрабіла наадварот. І гэта таксама мая тэза аб тым, што дыялог ён не будзе камфортным для ўсіх бакоў. Але на тое і існують перамови, і ось я був дипломат, можу сказати, що було тяжко садитися за один стол з людьми, які не поділяють твоїх поглядів. Але покуль не сядеш до нейкого компромісу посередині, до нейкого компромісу ближе одного чи другого боку, увогуле дійти немагчимо. Тому розмовляти треба завжди, навіть коли це вельми неприємно, ну, тому цим повинні займатися ну, професіонали, які можуть трохи емоції у бок відкласти. Хоча ж самі емоції вельми допомагають.
В'ячеслав, і ваш відказ на це питання. Чи можуть, умовно кажучи, Макрон, Меркель, от з якою зустрікається Тихановська на наступному тижні, і Путін, якби, ну, от, придумати якусь формулу, відіграти роль посередників, чи наоборот, якби, вони ще більше розводять. В цьому сенсі Путін, він якби, він частка проблеми, як я от на самому початку сформулював це.
Ну, от, наскільки я можу зараз судити в тому ключі, в якому розвивається событие, я поки не вижу тих... Не вижу причин, почему власть пойдет на этот диалог. То есть она пока не в таком критическом положении, чтобы пойти на диалог, который ей предлагают. Ну, то есть, условно говоря, ведь диалог ставится в довольно таком жестком ключе. Это ведь не то, о чем говорил Петр, да, что вот давайте мы будем рассуждать о реформах следующего года и 2022, а речь идет о том, чтобы вот выборы заново, да, или уходи от власти вообще. Вот на это, я не знаю, какая должна быть ситуация, чтобы Лукашенко на это согласился. И все, что сейчас мы видим по условном телевизоре, да, и потому как риторика власти какова, я не вижу какой-то такой вот паники, да, или чего-то такого, чтобы заставило пойти. Собственно говоря, и вот это хамское поведение по отношению к Макрону, оно говорит о том, что вот такой ситуации нет, чтобы можно было. А что касается диалога при посредничестве Путина, то мы пока как-то контуры этого диалога, с кем и по поводу чего, они как-то совершенно не ясны. Собственно, диалог, вряд ли это диалог именно с Тихановской. А вот с кем, кого найти, какую компромиссную фигуру или какой компромиссный орган можно найти для диалога в данной ситуации, тоже сложно. Поэтому больше вопросов, чем ответов в этой ситуации.
Петр, и ваш отказ. Могут вот эти международные посередники как бы усадить на стол когось и придумать что-то? Бо, скажем, та же Россия, ну, и она все ж таки говорит и в устами Путина, и в устами Лаврова, что, ну, все ж таки конституционная реформа. Вот они это говорят. И махчима, соправды, вот, как сказал Анатоль, ну, махчима какая-то хитрая дипломатичная формула, да, позиции запиту, нібито якби не сумяшчальная, але якби перемовы тады і вядуць, калі якби ёсць проблема. Калі нема проблем, навошта весці перемовы, можна обняться, руки паціснуць, поцелавацца. А вот калі якби проблема ёсць, то тады ей трэба вырашаць якби всякими хитрымі, так сказаць, спосабамі, пасярэднікамі. Вот ваш адказ. Умовно кажучы, Макрон, Меркель, Путін, яны могуць пасадзіць беларусаў за стол перамовы?
Ну, тут такий момент, что Лукашенко – это человек монологу. На протягу 26 годов он привык до разного рода монологов и вертикального керования. На диалог он альбо сам, альбо дозволить своим представникам пойти, но только тогда, когда уже іншого выйстя не будет. У ягоным выпадку это означает, что у якой ситуации, это в такой ситуации, что он просто губляет уладу, там, скажем, экономичный коллапс, и, ну, вельми моцно будет притиснуты, ну, ким кольвич, доброхотно не будет. Поэтому теперь, яким чином, что наближает вот до такой ситуации, когда все ж таки он дает добро на некую форму такого дела. Ну и тут нема такой формы. Конечно, если бы Москва на этом настояла, ну то так, это уже, скажем, 90% этой инвестиции. Покуль Москва займает иншую позицию. Ну, это не означает, что там, что она так взялась там его ратовать любой ценой. Ну, любая цаглинка, любой способ подштурхнуть в этом направлении. Та самая там заява Макрона, ці Меркель, ці Євразвяза, ці Штатов. Ось, яны, конечно, ну, это, не ведаю, там, 1-2-3% укладу в эту справу на ближение до диалогу, але яны сами по себе не гарантуют. Але, допустим, погаршается еще больше ситуаций. И внутри элитов, и увогуле, ну, ситуация в Украине, теперь такая экономичная погаршение. То на фоне вот такого поглибленного кризиса, ну, может повстать, и лучше за все повстанет ситуация, что просто Лукашенко его приближенно бачит, что нема выйстя, что уже мы, соправды, пристенцы, мы стоим и треба на некий, хоть некий диалог пойти. Это делалось, ну, у вельми многих выпадках. Это, ну, крайне редко бывало так, что аутократы доброхотно, там, не ведают о неких моральных, те еще каких-то принципах, мы шли на диалог. А мы заусёды попросту были притиснуты до стены, если уж мусили на некие заступки пойти. Ну, нечто подобное думаю, что чекаю в ближайшие месяцы в перспективе года в Беларуси.
На хвалях Радио Свобода вы слухали передачу «Пражский акцент». У дискуссии брали удел политолог Вячеслав Бобрович, былы дипломат и сотрудник администрации президента Анатоль Котов и директор Белорусского института стратегических исследований Петр Рудковский. Вел передачу Юрий Дракохруст.